Мы уже с ней раз говорили, что вот сказано в Масехет Мегила о том, как наши мудрецы установили порядок чтения Торы, что читают перед Шавуот проклятие в главе Бахукойсей, в конце книги Ваикру, и кончают, и читают перед Рош ха-Шана проклятие нашей недельной главы, глава Китаво. И как сказано там в Масехет Мегила, «Тихле шана беклоротея, завершился год с его проклятиями, Тейхель шона берхотея, начался Новый год с его благословления». Скажем так, я еще не слышал, что есть такая сгула избавиться от проклятий, просто прочистите главы, мы уже кончили с этим проклятием, и начнутся только благословения. Очевидно, здесь есть, скажем, нечто другое. Есть одна гмара, Масехет Гитин. Гмара, которую я в своей жизни читал много-много раз, но только сейчас мне попалась на глаза одна статья, там, из Коровин, здесь в Рамоте Расфон Шум, который эту гмару как-то осветил совершенно другим светом, чтобы с вами просто поделиться. Эта гмара, Масехет Гитин, которая, это часть, это Талмуда, которая занимается темой изгнания, тема души и храма. Есть там несколько листов гмары в середине Масехет, знаете, темами изгнаниями. Это не очень такое приятное чтение. Там есть это... Есть тут одно место, которое я хочу с вами поделиться. Но я до этого передам вам несколько некоторое общий исторический фон, то, что описывается, история с Камцем Бар-Камцем, когда опозорили еврея, который из этого превратился в предателя. Потом еще несколько случаев привели к тому, как римляне осадили Иерусалим и разрушили его в итоге и все прочее. Вроде бы были там дискуссии, надо с ним воевать, сделать мир. Скажем так, много было бы соображений, почему и зачем, что в итоге разрушение храма, потому что не слушались мудрецов, потому то, потому это. Много соображений. Есть тут такое место в Масехет Гитин дальше, где говорится следующая вещь. Есть там такая история. Дав Нунхет, Масехет Гитин. Была история, как Раби Йошуа бен Хананья, он попал по каким-то делам в Рим, и сказали ему, что вот есть в тюрьме еврейский мальчик с хорошими глазами и с аккуратно упорядоченными пейсами. Пошел к месту тюрьмы Раби Йошуа бен Хананья и начал говорить громко. Мина там на Мешиса Яков в Израиле Базазим. Кто отдал народ Израиля в полном переводе на разруху, на такое состояние? И тюрьмы раздался голос этого мальчика, он сказал так: Алло Ашем Зухатануло, Влуавули Бадрахаву Алох. Это Всевышний, которому мы перед ним согрешили. и не желали идти по путями. В лоша мубы Торато, не слушали его Торы. Сказал Раби Шуа бен Хананья, я уверен, что из этого мальчика вырастет большой-большой раввин. То есть, и поэтому я выкуплю его за любую сумму. Есть такой очень интересный вопрос. Что увидел Раби Шуа бен Хананья? Он задал вопрос стихом из Пома Ишайяу. И стихом из Ишайяу, соседним стихом, ответил ему этот мальчик. Секундочку, я проверю, правильно я говорю. Да, все правильно сказал, даже более точно. Он сказал первую половину стиха, а другой сказал, а мальчик сказал вторую половину стиха. Что он увидел? Что мальчик знает наизусть стих Ишайяу, это почти нашел великим раввином. Но был очень, очень принципиальный. И тут есть ответ на этот вопрос. Один вопрос, ответ. Он недостаточный, но очень важный ответ. Не может быть человек большим раввином, если не знает, что все, что с нами происходит, это ашгаха пратит, это правление Всевышнего. Давайте просто посмотрим то, что происходит сейчас с нами. Мы сейчас пережили тяжелые годы, полтора года короны. Тяжелая ситуация в Израиле с теми этим. Это приход к власти людей, которые, ну, о них нечего сказать хорошего, скажем так. Можно было начать считать, это потому что было так, это потому что то, это потому что не слушались мудрецов, это поэтому, это поэтому. И всегда можно всему найти объяснение. И то же самое, что было при разрушении храма. Были объяснения всему. Кто виноват? Кто виноват? Но истинный ответ – это не тот. Есть один истинный ответ. Это то, что мы не слушали, не внимали, не исполняли волю Творца. Это единственный истинный ответ. Это то, что услышал Раби Шуа бен Хананья, этого мальчика. Разбор Шуа немножко здесь объясняет еще одну глубокую вещь, очень важная вещь. Он говорит, что даже человек знает, что все это божественное правление, это причина, чтобы стал великим мудрецом Торы. Чтобы стать великим мудрецом Торы, требуется огромная работа. Огромная работа. Много евреев, которые сцельно верят, но они не стали великими мудрецами Торы. Потому что работу, которая требуется, чтобы стать великим мудрецом Торы, не так просто сделать. Но добавилось очень важное замечание. Когда человек понимает, что все зависит от наших, о том, как мы внимаем словам Всевышнего, это обязывает нас исполнять его волю. Как можно волю его исполнять, это если мы изучаем Тору, изучаем Алаху, чтобы ее исполнить, исполняем ее, обучаем для других. Я в связи с этим, и это то, что Раби Шуа бен Хананья услышал этого мальчика, что настолько ясно там было, ясно было слышно ему, что только мальчик понимает, что все от Всевышнего, из-за того, что мы не шли по его путями, это понимание приведет его к знанию, что путь Всевышнего – это исполнить Тору от начала и до конца. Это обязывает огромного труда на Тору и в чем быть, если это так. Он станет великим мудрецом Торы. Я с помощью этого понял эту тему, я понял еще одну вещь. Есть известная история, как в разгар Второй мировой войны спросили рава из Бриска, а что будет? Рав из Бриска, так сказать, ответил, так сказать, вроде бы, извините, выражение, как бы не в попад. Сказал такую вещь. Меня интересует, что можно и что нельзя. Что рав из Бриска бы не интересовал, что происходит с еврейским народом? Ого. Казалось, не только его, у него жена и часть детей остались в Бресте. Сначала под русскими, потом под немцами. Он был великий человек, которого волновало и заботило все. Но он знал одну вещь. Где его личный фронт? Личный фронт его – это исполнить волю Творца. Этот фронт находится, значит, мы знаем, что можно, что нельзя, что заповедно, что не заповедно. К чему это сейчас говорю? Мы начали сейчас, что мы считаем проклятие главы Китово. И считают перед Рош ха-Шана. Рош ха-Шана, чтобы действительно удостоиться, чтобы кончились проклятия и начали благословление. Когда мы понимаем, что источник проклятия – это отход от воли Творца, у нас есть очень благоприятное время принять на себя изучение, исполнение Торы перед Рош ха-Шана. Рош ха-Шана – это день суда. Рош ха-Шана – это день, когда мы заново принимая на себя Царство Всевышнего. У Царства Всевышнего есть общая вещь, есть детали. Общая вещь, что называется на святом языке «Олмахут Шамайм», «Бремя Царства Творца», человек в целом принимает на себя свою волю Творца в целом. И, кроме того, детализация этого называется «Олмитсвот», «Бремя исполнения заповедей». И тут нам надо понять, как лучше использовать оставшиеся дни этого года, чтобы действительно по-настоящему приняли на себя Царство Всевышнего, приняли обязанность изучения Торы, достижение деталей Аллахи, чтобы исполнить все как следует. Если мы это сделаем, то кончится год своего проклятия, начнется год своего слова благословения. Я хочу тут коснуться одной вещи, которую мы уже упоминали как-то. Мы упоминали, что слышат от Бетцина Зильбера, что гора Гризим, которая упоминается в нашей недельной главе, и гора Иваль, это две соседние горы. Одна из них цветет, а другая – это каменная пустыня. Я думаю, что Бетцина Зильбера об этом много лет назад. Я это кому-то пересказал, но меня спросили, это сейчас так или как было когда-то. Не знаю, надо проверить. Я спросил Рабинсиона. Он сказал, я там был дважды. Да, еще можно было ездить в Шхем. Когда он там был. 25 лет тому назад примерно. Есть в нашей недельной главе описание такое великого события. Представьте себе. Это произошло реально сразу после перехода через Иордан. Чтобы просто Моше Рабейну здесь победил это сделать. Весь народ Израиля, это было много-много миллионов, включая детей, включая всех, это было. Собрался у подножия возле гор Гризим и Иваль. Сейчас поднялись на гору Гризим, сейчас на гору Иваль. И были провозглашены благословения и проклятия. Барух, благословлен тот, кто будет исполнить волю Творца, и все взгляды были устремлены на гору Грезим. Дальше было проклятие, Арур, тот, кто не будет исполнить волю Творца, все оборачивались в сторону горы Иваль, в пустыню. Это был большой-большой урок мусара, больше, чем урок мусара. То есть, почему это надо было делать? В чем смысл этого? Очень простой. Нас ловит, нас дурное начало всевозможными представлениями, какими-то фантазиями, как мы насладимся каким-то грехом, как мы получим удовольствие от того, что мы заработаем на чем-то запрещенном и так далее. Если мы четко понимали, четко представляли перед собой, что за нарушение воли Творца стоит смерть, а за смертью воли стоит жизнь, то мы бы не грешили. Народ Израиля весь поставили перед горой Грезим и горой Иван, чтобы мы услышали проклятие и благословение с наглядным пособием. Наглядным пособием. И надо это наглядное пособие постоянно видеть. Хочу здесь добавить еще одну очень важную вещь. Мы сейчас движемся, кончаем год к Рош ха-Шана. Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот. Ну, конечно, сказать, что мы достаточно трепещем перед Рош ха-Шана, это мы очень далеки до этого. Это большая беда. Все-таки где-то к Рош ха-Шана, к Йом-Кипуру люди как-то просыпаются. Однако есть одна вещь, которую мы тоже можем, да, почувствовать, увидеть. Это сказанное в главе не нашей недели, а следующей, Ницавим, когда читает Перед Рош ха-Шана. Я вам в двух словах скажу, что сказано. В нашей главе Китову говорится о страшных проклятиях. И более того, даже вроде бы после них не говорится о никаком избавлении. Тоже, так сказать, особая тема. Не говорится об этом. Слушайте, я помню, когда первый в жизни прочел эти проклятия, еще по-русски, я стал не по себе. Сейчас, знаете, почему не по себе? Потому что видно, как они исполнились. Как они исполнились в нашей истории. И говорит Раши в недельной главе Ницавим следующую вещь. Когда евреи начали услышать страшные проклятия, начали, они были в ужасе. Сказал им Моше Рабейну от имени Всевышнего: «А тем Ницавим айом, вы испуганно стоите сегодня перед, что эти проклятия вас ставят на ноги, она как вас ставит вас перед Всевышним. В них есть добро, это не зло. Лучше, конечно, их избежать, сам лучше избежать их, если мы воспримем то, что говорили раньше. Примем себя время власти Всевышнего и исполнение его Торы – это самый лучший способ. Но при всем при этом, даже и в более худшем варианте, мы предстоим перед Всевышним, увидев нашу историю, увидев то, как воля Всевышнего исполняется, когда мы были праведниками, когда мы не были праведниками, и что Всевышний правит миром. И несмотря на все страшные проклятия, наш народ жив, и Тора его существует. И более того, скажу, про нас с вами, мы достойны сейчас находиться на святой земле и заниматься Торой. Об этом не достоились многие-многие поколения. И давайте просто продумаем, через что мы прошли. Я говорю лично от каждого из нас, а наш народ в целом. И каждый может пытаться разобраться в своих семьях. Изгнание, погромы, крестовые походы в Европе, резню Хмельницкого, резню Черной сотни в России, катастрофа, тяжелейшая духовная катастрофа в России, когда наш род практически полностью оторвали от Торы. Знаете, есть вещи, которые почти не говорят, но они, вроде бы, это, казалось бы, мелочи, но далеко не мелочь. О чем сейчас напишет Раби Ицхак Зильбер в своей книге? О том, насколько были голодными все эти годы. Не было ни дров, ни еды, ни жилья. Пишут вначале, что они были, даже называются, лишенцы. Даже те, кто спаслись катастрофы, пережили. Многие участники ишив, Всевышний спас их от катастрофы. За 2 или 3 дня до того, как немцы напали на Советский Союз, коммунисты арестовали сотни, если не тысячи ишиботников и раввинов. Выслали их в Сибирь. И в Сибирь. Совсем спасли их от нацистов, таким образом. Но они там несли тяжелейшие лишения. Один из них сказал следующую вещь. Пока мы были на каторжных работах, тот-то переступал в запретную зону, и он умирал. Когда нас туда освободили, что это означает? Там, когда началась война, договорились с союзниками, то польские граждане освободились из лагерей. Теперь ты вправе умереть в любом месте. Раньше только запреты, но сейчас в любом месте, как нигде, нигде кушать нечего было. Теперь ты вправе умереть везде. Просто это была страшная ситуация. То есть это люди перенесли тогда... В общем, те, кто не были под немцами, те, кто не были в лагерях, имею в виду, это голод и мор, это был страшнейший период. Наш народ перенес в своей истории и гору Гризим с ее расцветом, и гору Эйвал с голодом, с нищетой. Надо знать, откуда это все идет. Это идет от того, от отхода от воли Творца. Я думаю, что не было такого страшного отхода от воли Творца, как это было в период до Первой мировой войны, но особенно между Первой и Второй. Страшнейший отход от воли Творца. Я не говорю сейчас про насилие в Советском Союзе. Я сейчас не об этом говорю. Это особый разговор. А места, где не было насилия. И при всем при этом, давайте просто поймем, мы сейчас находимся в Рамот, замечательное место с тысячами праведных семей, тысячи людей, которые изучают Тору. Глянем сейчас на святые общины Святой Земли, не только на Святой Земле, в Америке, в Европе и так далее. Что мы видим? Что Всевышний нас охраняет и хранит. Я иногда думаю, сказать, про историю нашей семьи. Как моей семьи лично, когда нас есть сейчас много семей, которые мы переженились. Большая часть тех людей, которые пережили лагеря нацистов, выжили каким-то чудом. Каждый по-своему знает историю своей семьи. Это было все серия чудес, как Всевышний нас довел до сегодняшнего дня. Эта вещь обязывает. Что это обязывает? Всевышнего благодарить за то, что мы сейчас живы, занимаемся Торой. И это, по большому счету, первая тема нашей недельной главы. Это глава Бикурим. В чем была суть приноса Бикурим, называемых первенцев плодов? Вы приходили в храм с плодами. Это было очень радостное событие. Откройте Масехет Бикурим, Мишну, как это какое-то было праздничное шествие с музыкой, с радостью, с песнями. Народ Израиля собирался в храм принести подношение в храм Бикурим. Дальше в храме говорили о том, что наш народ пережил. Мы-то сегодня эту главу повторяем заново. Знаете, когда? Эта глава стала основой пасхальной годы. Эта глава. Обратите на внимание, что тексты годы построены на стихах этой главы. Суть этого – Всевышнего благодарить за прошедшее и радоваться тому, что мы достоились с помощью свыше на каждом шагу. И это тоже – это преддверие принятия на себя Царства Всевышнего в Рош ха-Шана для нас сегодня. С одной стороны, Всевышнего благодарить за прошлое и понимать, что мы удостоились огромной милости, то, что мы сегодня занимаемся Торой, Святой Земле, то, что вообще живы, и мы же живы, как евреи, это огромная милость. При этом, благодаря за прошедшее, просить о будущем, вот мало просить, необходимо принять на себя заново Царство Всевышнего, принять на себя бремя Торы, изучение исполнения Его. Это в двух словах суть нашей главы в том, что касается Рош ха-Шана. Первая часть ее – это благодарность за прошедшее. Это Бикурим. Вторая часть – это мы должны понять, что такое проклятие и что такое благословление. Это было величайшее событие, когда весь народ Израиля собрался на горе Гризим и на горе Эйваль. Дальше мы должны увидеть проклятие на будущее, понимать, что у нас нет возможности выйти за рамки власти Творца. Или мы принимаем на себя волю Всевышнего добровольно, и по большому счету и то, и другое, благодарность за прошлое, то, что мы действительно можем постичь великую заботу Всевышнего о нас. И более того, несмотря на все причины для наказаний, при всем при этом Всевышний нас помиловал и довел до сегодняшнего дня и хранит нас. Вместе с этим на будущее понимать, что проклятия Торы, они, хотя по многому уже осуществились, но они не отменились. То есть тоже сказано в нашей отдельной главе, если вы будете, потому что не слушали Всевышнего, если продолжается не слушание Всевышнего, то это причина позвать на себя, не дай Бог, эти проклятия заново. И это все надо вместе взять и прийти с этим в Рош ха-Шана. Благодарность за прошлое, с чего тоже на прошлое, принятие на будущее, молиться, чтобы достоиться хорошего года и каждому из нас, всему народу Израиля. Есть у меня такое замечание, которое, что есть такой порядок молитвы, он необычный, может быть, будет для вас. Надо Всевышнего благодарить за прошлое, а потом молиться за будущее. И молитва и благодарность за прошлое должна быть также в радости. Это глава Бикурим. и мы должны посетить на будущее. Это Рош ха-Шана. Всего хорошего.